Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Одно туристическое бюро пишет в своей рекламе: «Мы от вас на расстоянии телефонного звонка». Это, конечно, очень близко, потому что до них можно дозвониться с любой точки земного шара. Но Бог, сотворивший бесконечные миры и который сам является бесконечно великим, находится к нам намного ближе. Поэтому рассмотрим тему «Близость Бога к людям». За главный текст нашей темы возьмем Матфея 28, стих 20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Это прекрасно и утешающе для каждого дитя Божьего, но это обетование мы получили на основании нашей веры и покаяния в Новом Завете. Это утешение и великую радость мы имеем лишь после того, как наш любящий и милостивый Господь Иисус умер за наши грехи на Голгофском кресте. А что было между падением в грех первых людей и смертью Господа Иисуса на Голгофе? В течение этих 4000 лет Господь Иисус проявил неописуемые любовь, долготерпение, мудрость, милость, чтобы открыться людям и дать им понять, что Он близок и желает спасти из этого погибшего состояния. Бог близок к нам, Он дарит Себя нам во Христе Иисусе и в Святом Духе. Вачмани, основавший в Китае более 700 собраний численностью более 70 тысяч членов, в своей книге «Нормальная христианская жизнь» пишет: «Знаете ли вы, что Святой Дух в нас является истинным Богом? Да откроются наши глаза, чтобы мы познали величину Божьего дара, чтобы мы увидели неизмеримые возможности, которых Он сделал нас причастными. Мне хочется ликовать при мысли, что Святой Дух во мне является живой персоной, является Богом. Вечный Бог находится в моем сердце. Я не знаю, как вам сообщить славу этого открытия. Я являюсь всего лишь глиняным сосудом, но храню в себе сокровище невыразимо большой ценности Господа славы. Все мелочные заботы и печали детей Божьих замолчали бы, если бы открылись их глаза, и они увидели славу скрытого в их сердцах сокровища. Мы имеем в нас Божью силу принять обстоятельства нашей жизни, в смысле соглашаться с ними и их одолевать. Мы имеем власть приводить в движение город, в котором живем. С большим благоговением я должен еще раз сказать: все вы, рожденные свыше через Святого Духа, вы носите Бога в ваших сердцах. Вы поняли, осознали, что произошло при нашем покаянии? Господь Иисус вошел в наше сердце и сделал его своим храмом. Светит ли вам тот факт, что при каждом шаге мы несем в себе Святого Духа? Не только Его Слово, не только много хороших познаний о Боге, но Его самого мы несем в нас, как читаем в Колоссянах 1:27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Смотрите также Римлянам 8, стихи с 9 по 16. Второе послание Коринфянам 3, стих 5, Иоанна 15, стихи 4 и 5, и глава 17, стихи 23 и 26. «Се я с вами во все дни до скончания века». Это действительно так для тех, кто принял Иисуса в сердце. Поэтому все дети Божьи являются самыми счастливыми и богатыми людьми на земле. Только это надо реально осознавать, как сказал Бачмани. В таком положении находятся дети Божьи сегодня. Ближе, чем в детях Божьих, Бог не может быть. Но это был длительный путь, пока Господь Иисус достиг с людьми такой близости, такого состояния, к которому Он стремился на протяжении тысячелетий. Ему стоило много труда, терпения, мудрости и любви, чтобы объяснить своему творению людям, что Он всегда был нам близок. Для рассмотрения этого вопроса сделаем небольшую экскурсию по Святому Писанию. Нашим путеводителем будет Святой Дух, через которого наш Господь Иисус обещал нам, что Он ведет нас в истину, как читаем в Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Под водительством Святого Духа мы успешно можем исследовать в Писании тот факт, что Господь Иисус был, есть и будет близок всем людям на протяжении всего времени, данного людям для спасения их бессмертных душ. Начнем снова с того, что через Господа Иисуса Небесный Отец все сотворил для Своего Сына, а главным образом – людей. Смотри Евреям 1:2. Поэтому уже в райском саду в Эдеме Господь Иисус имел общение с Адамом и Евой, нашими прародителями. Оптически они Его не видели, но Он постоянно говорил с ними и давал им наставления. Можно сказать, что Он постоянно посещал их в этом саду и был им очень близок. В Бытие 1, стихи 27 и 28 читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И далее читаем Бытие 2, стихи 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Но Ева и Адам не исполнили единственную заповедь, которую Бог им дал. Они послушали змея, то есть сатану, и ели плод от дерева познания добра и зла. Поэтому их души умерли для Бога. Но чтобы Адам и Ева не ели еще плод с дерева жизни, чтобы людям дать возможность спастись и иметь с Богом общение, Господь Иисус изгнал их из райского сада для того, чтобы исполнить свой намеченный план и иметь с людьми в вечности общение. Господь Иисус вынужден был на определенное время удалить от себя людей. Только с Ноем Господь Иисус снова вошел по-настоящему в общение. Кроме Ноя мы читаем о Енохе, что он ходил пред Богом, поэтому Бог взял его, то есть восхитил земли. Но о Енохе Писание не дает нам подробных сведений об общении Господа с ним. О выдающейся личности в Писании Ное мы читаем в послании Евреям 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговеем приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он мир и сделался наследником праведности по вере. Начиная от Адама и до Ноя, все человечество настолько развратилось, люди настолько удалились от Бога, что Он не мог иметь с ними общения. Об этих людях Бог говорит в Бытие 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Что все мысли и помышления сердца этих людей Господь Иисус знал, следует также из следующих двух мест Писания. Третья книга Царств, глава 8, стих 39. «Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь в сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». И Деяния апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Враг человеческих душ, сатана, вверг все Божье творение, то есть людей, в такое страшное греховное состояние, о котором читаем в Бытие 6. Но в атмосфере этого развращения Господь Иисус сохранил себе в чистоте душу Ноя и его семью. Господь Иисус входит с Ноем в общение. И только такому человеку, которого Святой Дух характеризует в Евреях 11, стих 7, наследником праведности по вере, Господь Иисус мог поручить построить ковчег для спасения 8 душ людей, чтобы через них продолжить свой план с людьми. Ввиду богобоязни и абсолютного послушания Господу, Ной удостоился такого внимания со стороны Господа Иисуса и общения с Ним. И здесь мы можем сказать, Господь был близок Ною, потому что Он говорит с Ним в Бытие 9, читая стихи 9, 11, 12 и 13. «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею». Некоторые детали из этого текста, особенно смысл радуги, я подробно рассматривал в других проповедях, которые имеются в нашем сайте. Мы не можем, конечно, рассматривать все случаи в истории человечества, из которых видно, как Господь Иисус особенно близко входит в контакт с людьми, открывается им, чтобы им показать свое намерение с ними. Поэтому возьмем некоторые особо выдающиеся случаи приближения Господа к людям в истории развития человечества. Поговорим об Аврааме и вообще о патриархах Божьего народа. На основании своей мудрости Господь Иисус решил создать себе народ, чтобы иметь с ним постоянное близкое отношение и через этот народ оказать влияние на всех людей мира сего. Так как Господь Иисус знает сердца всех людей, то в Уре Халдейском Он наметил себе среди язычников Авраама и открывается ему. В Бытие 12, стихи с 1 по 5 и 7 читаем. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Тем временем в Ханаане возник большой голод, поэтому Авраам уходит со своей женой Сарой в Египет. С целью самосохранения Авраам выдает Сару своей сестрой. Египтяне заметили, что Сара была очень красива, и приводят ее в дом фараона. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Это значит, что Господь неотступно следовал за Авраамом и хранил его и его жену от всех зол. Затем Авраам вернулся из Египта в Ханаан, до города Вефиля, куда впоследствии Господь приглашает Иакова вместе со всеми своими людьми и имуществом в Бытие 35. Я писал толкование на эту главу. А Вефиль означает «дом Божий». В Бытие 14 читаем о том, как Лот, племянник Авраама, попадает в плен к царю Кедорлаомеру и его союзникам. Авраам со своими рабами освобождает Лота и его людей из плена. После этих событий Господь снова является Аврааму. В Бытие 15 с 1 по 6 стих 13 и 14 читаем: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам, еще не укрепленный в вере, начал сомневаться в Божьих обетованиях и сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Достигнув доверия Авраама, Господь Иисус открывает ему свои дальнейшие планы в отношении еще не существующего потомства Авраама. Об этом читаем в стихах 13 и 14, Бытия 15. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом». Когда Господь Иисус добился со стороны Авраама полного доверия к себе и непоколебимой веры, то он вводит его в заключительное испытание в том, что он повелевает Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого он по Божьему обетованию ждал 25 лет. И когда Авраам готов был выполнить это испытание Господа, то Господь, видя верность Авраама, говорит ему в Бытие 22, с 10 по 12 стих: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Ангел сказал, это был Господь: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». При этом испытании Авраама Господь постоянно был близок, был рядом с ним, как и сам Авраам, прообраз Небесного Отца, на всем пути до горы Мория был рядом со своим сыном Исааком, который является прообразом Господа Иисуса. С точки зрения близости Господа Иисуса к людям, особого внимания достойна встреча Агари с ангелом в пустыне, куда она, беременная от Авраама, убежала. Бытие 16, стих 6. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно, я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баредом. Господь Иисус видел нужду, крайне затруднительное положение Агари, и явился к ней. Из этого текста мы видим, что Господь Иисус заботится не только об Аврааме, которому Он открывает свои планы в отношении его потомства, но то же самое Он говорит и Агаре в отношении ее потомства. А ведь Агарь является язычницей, которая ничего не знала о Господе, не могла молиться и не думала обращаться к Нему. Именно в этой истории мы видим, как Господь Иисус входит в контакт с язычниками и открывает им свое намерение. Особенно хорошо это видно из стиха 13. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“. Ибо сказала она: „Точно я видела здесь вслед видящего меня“». В ее словах Святой Дух открывает нам всю истину. Посему источник тот, это Иисус, называется Беер-Лахай-Рой. Это название означает «Бог, видящий меня» или «Бог, которого я видела». Отсюда мы видим, как уже в Ветхом Завете Господь Иисус искал возможность сблизиться с людьми, иметь с ними постоянное общение и сообщить им свои планы в отношении их спасения. Об Аврааме, Исааке и Иакове можно еще очень много сказать, но перейдем к Божьему народу Израилю, который Господь Иисус образовал через Авраама, Исаака и Иакова. В Исаии 43, стих 1 и 21 читаем: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». А далее Господь Иисус говорит через Моисея во Второзаконии 7, стих 7: не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. А почему Господь принял этот народ и в своем долготерпении тысячелетиями занимается этим народом? Ответ находим в Исаии 43, стих 4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Именно в этом малочисленном народе, который Господь Иисус образовал и избрал для себя, Он хочет прославиться перед лицом всех народов мира сего, как мы выше прочитали. «Этот народ я избрал для себя, он будет возвещать славу мою». Для того, чтобы вывести свой народ Израиль из Египта в обетованную землю Ханаан, прошло 430 лет с момента его поселения в Египте. Господь Иисус выбирает теперь себе в лице Моисея достойное для этого задания орудие. Сначала он открывается Моисею в пустыне в горящем терновнике. Исходе 3 стих 2 читаем. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Из стиха 4 этой главы мы познаем, что это был сам Господь Иисус, который говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». А далее Господь Иисус открывает Моисею цель своего явления и в длительном диалоге, можно сказать, уговаривает его согласиться на выполнение Божьего задания – вывести Божий народ Израиль из Египта и привести его в обетованную землю Ханаан. При выводе Израиля из Египта Господь Иисус говорит Израилю через Моисея в Исходе 6, стихи 6 и 7. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». С этого момента главной целью и радостью Господа Иисуса является общение с Моисеем и своим народом Израилем. Поэтому он неотступно сопровождает их в пустыне. В Исходе 13, стихи 21 и 22 сказано: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Хотя Моисей сначала сопротивлялся и просил Господа послать вместо него кого-нибудь другого, но по ходу дела он настолько освоился с порученным ему заданием, что он завоевал полное расположение Господа. Поэтому Господь говорил с ним как бы с другом. Приведу диалог Господа с Моисеем, из которого видно, что никто из исторических личностей не говорил с Господом так свободно, как Моисей. В Исходе 33, стихи с 9 по 19 читаем. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный». Заметьте себе это, что не столб огненный, и поразмыслите об этом, а столб облачный. «И становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Он продолжал общаться с Господом и учиться, потому что Господь решил его сделать преемником Моисея. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, Веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Для нас, детей Божьих, мы находим ответ на вопрос Моисея в Иоанна 14:21, где сказано «Явлюсь ему сам». Вы знаете этот стих. Он откроет нам свою славу в слове. И дальше продолжаем по тексту. «И помыслив, что сии люди — твой народ, Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Относимся ли и мы так добросовестно к нашему заданию, как Моисей, чтобы могли утверждать, что Господь постоянно ходит с нами, и что наши современники видят в нас Божью славу, и что Господь исполняет наши просьбы?» Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всего народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегову пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». В отношении выражения «кого помиловать, помилую» ответ находим в Римлянах 9, стихи 15 и 16. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Помилование, о котором здесь говорится, является не помилованием ко спасению, а Божьей милостью по отношению к дарам, которые Господь дает каждому искупленному по своему усмотрению. Смотрите Ефесянам 4, стих 7 и 11, и первое послание Коринфянам 12, стих 18. Но о постоянном присутствии Господа Иисуса среди своего народа должны были не только израильтяне знать и видеть, как мы читали в Исходе 33:10, но и окружающие народы. Об этом читаем в Числах 14, стих 14. «И скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». В обетованной земле Ханаан Господь Иисус открывается своему народу через пророков и говорит через них с Израилем. Через пророка Иеремию Господь сообщает нам и жалуется, что его народ очень быстро оставил своего Иегову и стал блудодействовать с чужими богами. Иеремия 2:13. «Ибо два зла сделал народ мой: меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В противоположность этого сообщения мы читаем во многих местах Писания: в ответ за неверность Израиля Господь Иисус обещает своему народу, что он не оставит его. Приведу два примера. Второзаконие 31:6. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». И первая книга Царств, 12, стих 22. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. Из-за постоянного нарушения Божьих заповедей Господь вынужден был снова на время оставить свой народ и переселяет его из обетованной земли в вавилонский плен. Но Господь Иисус имел цель войти в более тесное общение со своим народом Израилем, поэтому при пришествии в плоти на землю Он хотел устроить Израилю тысячелетнее царство. Но поскольку Израиль отверг Иисуса и не принял его своим Мессией, то осуществление этого решающего мероприятия передвинулось на 2000 лет. В этом мирном царстве, которое последует после 70-й седьмины, Господь Иисус будет среди своего народа и будет царствовать над ним 1000 лет. В это время Он будет иметь со своим народом теснейшее общение. Он будет в духе среди своего народа, а в плоти будет над ними давить царствовать. Читаю отрезок из пророка Иезекииля 37, стихи с 21 по 28. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их». Смотри также Матфея 24:31. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их». Господь простит им даже наследственный грех, это полное очищение. «И будут моим народом, и я буду их Богом, а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. Лишь в тысячелетнем царстве исполнится главная цель Господа в отношении своего народа Израиля. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Но это дело будущего. Так Господь Иисус исполнит свои обетования, которые Он дал своему народу, чтобы иметь с ним неомраченное общение. Очень важным для рассматриваемой нами темы является также откровение Господа Иисуса пророку Илии в Ветхом Завете. Пророк Илия является прообразом Господа Иисуса в Ветхом Завете, поэтому рассмотрим несколько событий из его жизни, которые подтверждают этот факт. При этом нам следует помнить, что в Ветхом Завете отношение Господа Иисуса к своему народу и вообще к людям основаны не на благодати, а на законе. А мы знаем, что буква закона осуждает и убивает. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам 3, стих 6. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Исходя из этого, определяется и действие пророка Илии. Все мы знаем историю с пророками Вала, которому Божий народ Израиль поклонялся при царе Ахаве. Наказание за идолопоклонство Господь посылает на Израиль засуху и в течение этого времени держит своего слугу Илию в укрытии. После 3 лет страшной засухи Господь Иисус повелевает Илии выйти снова из укрытия и показаться царю Ахаву. В своем усердии, бесстрашии и Божьей силе Илия решил по заданию Господа снова повернуть сердца израильтян к Богу Израилеву, Иегове. Здесь он решил испытать сердца израильтян и опозорить Вааловых пророков. По слову Илии, Ахав собирает на горе Кармил 450 пророков Ваала, 400 дубравных пророков и весь израильский народ. Там Илия строит жертвенник из 12 камней, по камню на каждое колено, на котором он приготовил жертву всесожжения. Читаю из 3 книги Царств, главы 18, стихи 21 по 24. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе 1 тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю 2 тельца и положу на дрова, а огня не подложу, и призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.